самолет Лаг-3. Судьба третьей машины из серии истребителей, проектировавшихся и строившихся авральными темпами для восстановления боеспособности советской истребительной авиации, сложилась непросто. Речь идет об истребителе И-22, предэскизный проект которого разрабатывали конструкторы Лавочкин, Горбунов и Гудков. Руководство Наркомата авиационной промышленности одобрило проект, и в мае 1938 года Лавочкин, Горбунов и Гудков были назначены руководителями ОКБ-301. В качестве производственной базы им был предоставлен опытный цех Кунцевского завода авиационных винтов и лыж. Главный инженер этого завода Рыжков разработал технологию изготовления так называемой дельта-древесины. Этот исключительно прочный материал получался путем горючего прессования березового шпона, пропитанного спиртовым раствором фенолформальдегидной смолы и склеенного клеем ВИАМ-3Б. По номеру ОКБ И-22 получил новое обозначение И-301, а разработанная на заводе дельта-древесина стала основным материалом, из которого изготавливались полки лонжеронов крыла, лонжероны фюзеляжа, нервюры и тому подобное, проектировавшегося в ОКБ-301 самолета. Новый истребитель И-301, получивший впоследствии обозначение ЛАГ-1, ЛАГ Лавочкин, Горбунов, Гудков, был спроектирован и построен в течение одного года. Его первый полет состоялся 30 марта 1940 года. Заводские испытания проводились с 31 марта до 12 апреля. Самолет оценивался как доступный летчикам средней и нижней квалификации. Были отмечены большие нагрузки на органы управления, ненадежность двигателя и течь гидросистемы. 1 мая самолет показали на воздушном параде над Красной площадью. Он отличался превосходной наружной отделкой, поверхности вишневого цвета были отполированы до блеска, что дало повод аэродромному персоналу назвать самолет роялем. Государственные испытания проводились в НИИ ВВС с 15 по 27 июня 1940 года. С двигателем М-180П мощностью 1050 лошадиных сил и с трехлопастным винтом с регулируемым шагом ВИШ-61П самолет на высоте 5000 метров развивал максимальную скорость до 605 км в час. Время набора этой высоты составляло 5,8 минуты, а высоты 8000 метров – 12,7 минуты. Время виража не превышало 19,8 секунды. Список недостатков составил несколько страниц. Однако в акте, составленном по итогам испытаний, было также сказано: «Считать целесообразным построить серию самолетов И-301 в количестве 25-30 экземпляров для прохождения войсковых испытаний в 1940 году и немедленно начать подготовку к серийной постройке самолетов». Доставившим много хлопот стало требование военных увеличить дальность полета до 1000 км вместо 600 км, предусматривавшихся техническим заданием на проектирование самолета. Это требование удалось выполнить, разместив бензобаки в консолях крыла. Новый вариант самолета получил обозначение ЛАГ-3. Решение о запуске его в серийное производство было принято 29 июля 1940 года. В конструкции ЛАГ-3 в максимальной степени использовалась древесина. Фюзеляж был деревянным, полумонокок, выкленный из березового шпона. Центроплан и киль выполнены как одно целое с фюзеляжем. Кабина летчика закрывалась сдвигаемой назад крышкой фонаря. Сиденье летчика имело 10-миллиметровую бронеспинку. Крыло было снабжено двумя деревянными коробчатыми лонжеронами. Элероны имели дюралюминиевый каркас, обшитый полотном. Стойки шасси убирались в полете в крыло с использованием гидравлической системы. Самолет имел солидное вооружение. 1 12,7-миллиметровый пулемет БК, 2 12,7-миллиметровых пулемета БС и 2 7,62-миллиметровых пулемета ШКАС. Решение правительства СССР о запуске ЛАГ-3 в массовое производство было принято 10 октября 1940 года. Задание начать выпуск этого самолета получили завод номер 21 в Горьком, головное предприятие, завод номер 31 в Таганроге, завод номер 23 в Ленинграде, завод номер 153 в Новосибирске. Поскольку заводу номер 21 было поручено выполнять функции головного предприятия, в Горький переехала значительная часть УКБ-301 во главе с Лавочкиным. Первый ЛАГ-3, построенный на заводе номер 21, был поднят в воздух с заводского аэродрома 23 января 1941 года. В соответствии с заданием Наркомата авиационной промышленности в 1941 году нужно было изготовить 2960 истребителей ЛАГ-3. К 22 июня 1941 года построили 322 машины, что было несколько меньше плана. На 1 июля предусматривалось построить 805 машин, но все возможности выполнить годовой план у заводов были. Прямо с заводского аэродрома самолеты направлялись в истребительные авиационные полки ВВС РККА. Одним из первых их получил 164-й истребительный авиационный полк, базировавшийся на Кавказе, а также 160-й, 44-й, 17-й, 170-й и 69-й полки действующей армии. В боях проявилась поразительная живучесть ЛАГ-3, показателен пример который привел в своих воспоминаниях о Лавочкине летчик-испытатель Галлай. Речь идет о бое, который летчик Гринчик провел в феврале 1942 года. Отбиваясь от численно превосходящего противника, он сбил мессершмитт 109-й, но преимущество врага оставалось большим. Попадания в ЛАГ следовали одно за другим. Наконец снаряд разорвался прямо в моторе. Продолжать бой стало невозможно. Фашистские летчики расстреливали планирующую беззащитную машину, как учебную мишень. С каждой атакой все более и более мертвым становится самолет Гринчика. Крылья и фюзеляж пробиты в нескольких местах. Из перебитых трубопроводов бьют бензин, вода, масло. Фонарь кабины сорван. Вместо приборной доски какая-то каша. А ЛАГ-3 летит. Искореженная машина демонстрировала неслыханную живучесть. Обозленные гитлеровские летчики принялись расстреливать ее в упор. Один из них, не рассчитав атаки, на миг оказался впереди ЛАГа. Довернув едва слушавшийся рулей самолет, Гринчик длинной очередью выпустил весь боекомплект. Мессершмитт взорвался и рассыпался на куски. Гринчик благополучно приземлился. В ходе боевых действий выявились и недостатки ЛАГ-3. Прежде всего было отмечено ухудшение скоростных характеристик по сравнению с теми самолетами, которые проходили заводские государственные испытания. Причины этому было несколько. Серийные машины были тяжелее прототипа И-301 из-за дополнительных топливных баков. Вместо полированной поверхности серийные машины имели шероховатое камуфлирующее покрытие. Из-за быстро желтеющего целлулоида летчики летали с открытым фонарем кабины. Если другие недостатки можно было исправить в ходе серийного производства, то решение проблемы ухудшения скоростных характеристик машин нашли в виде замены двигателя М105П более мощным двигателем воздушного охлаждения М-82, более позднее обозначение АШ-82. Этот двигатель производился в расчете на установку на бомбардировщике Су-2, но после прекращения производства последнего оказался невостребован. Идея использования значительных складских запасов этих двигателей для производства модернизированного ЛАГ-3 нашла отклик как у руководителей авиационной промышленности, так и у конструкторов ОКБ Лавочкина. Основная проблема заключалась в том, что большой лоб звездообразного М-82 не вписывался в фюзеляж ЛАГ-3, спроектированный под узкий рядный М-105П. Тем не менее, конструкторам удалось найти способ установки М-82 на самолет без значительных изменений конструкции фюзеляжа. Опытный образец ЛАГ-3 с двигателем М-82 совершил свой первый полет в марте 1942 года, а 13 апреля того же года на имя Сталина из Горького была отправлена телеграмма за подписью заместителя наркома Яковлева, заместителя главкома ВВС Репина, директора завода номер 21 Гостинцева и главного конструктора Лавочкина, в которой сообщалось, что на заводских испытаниях самолет ЛАГ-3 с двигателем М-82 развил без применения форсажа у земли максимальную скорость 531 км в час, а на высоте 3025 метров – 586 км в час. Время подъема на высоту 5000 метров составило 6,1 минуты. В телеграмме также отмечалось, что завод номер 21 примерно через месяц может начать выпуск ЛАГ-3 с двигателем М-82, а через 2 месяца он уложится в заданный график. В конце апреля-начале мая 1942 года были проведены совместные государственные испытания ЛАГ-3 с двигателем М-82, давшие в целом положительный результат, а 20 мая появился приказ Наркомата авиационной промышленности о выпуске самолетов ЛАГ-3 на заводе номер 21, требовавший немедленно приступить к выпуску ЛАГ-3 с двигателем М-82 сверхпрограммы по самолетам ЛАГ-3 с двигателем М-105П. Новый самолет в течение некоторого времени имел обозначение ЛАГ-3М-82, затем использовалось обозначение ЛАГ-5. И, наконец, приказом Наркомата авиационной промышленности от 8 сентября ему присвоили обозначение ЛА-5.